Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, програма «Неофіт» повертається у прямий ефір. Отож, наживо я, Іваницький Сергій, вітаю отця Якова Кротова. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава Віке!
Отец, ну что ж, месяц мы с вами не слышались в эфире Радио Мария. Что у вас за месяц произошло вот такого? Знаю, вы были...
На самом деле, с Петербургом у нас связаны с женой очень светлые воспоминания, потому что мы там проводили часть медового месяца. Первую половину мы жили в Литве у одного католического священника, замечательного отца Станиславаса Добровольскиса. Вот. А потом поехали в... Тогда это был Ленинград, и там совершенно чудно тоже. Ну, медовый месяц все чудно. И с тех пор мы в годовщины ездим. Вот сейчас 40-я годовщина. Вот. Ну, надо сказать, что визит в Петербург мне напомнил, как мы ездили в Киев лет 25 назад, в середине 90-х. Потому что ощущение, что ты возвращаешься немножко назад. Город беднее, чем Москва. Город посвободнее немножко, чем Москва. И в этом смысле ощущение, что они вот пока еще только сползают в ту пропасть, где мы.
Отец, Питер до сих пор культурная столица Российской Федерации или как вот вам кажется?
Он никогда и не был культурной столицей. По определению не может быть культуры там, где находится власть. Но с другим несовместимо. Я думаю, что и сейчас культурная столица, скажем, Украины, это не столько Киев, сколько Львов и Одесса. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
Да. Вот. Скорее всего, так есть. Да.
Вот. А что было культурного, когда бы то ни было, в Петербурге? Смотрите, ну вот Пушкин. Мы зашли, конечно, и в этот раз в музей Пушкина. Но его же ведь угробила петербургская атмосфера, и он сам это прекрасно.
Ну, отец, ну 20-е столетие, культурная интеллигенция, которая хотя и пряталась там где-то по квартирам, но все равно очень многие люди читали стихи того же Бродского, да, там был БДТ, который тоже где-то подпольно чего-то там читал и так далее, и так далее. Всего там много было.
Тогда культурная столица России – это Воркута или Соловки или Магадан.
Ну, это...
Про Петербург сказал Мандельштам, если я не ошибаюсь, в Петербурге жить словно спать в гробу, и в этом смысле называть Петербург культурной столицей России все равно, что называть Голгофу штаб-квартиры христианства.
Так это штамп, потому что всегда так называли, ну, по крайней мере, насколько я...
Наше христианское дело взрывать штампы. Вот. Наше царство не от мира сего, и в сильно разбавленном виде это, конечно, относится и к культуре. Насколько культура есть одно из отражений вечности. Христианство – это вечность воплоти Спасителя. Культура – это такой отраженный свет, как луна и солнце. Но тоже неплохо. У культуры не может быть географической столицы, и уж тем более этой географической столицы не может быть средоточие власти. В Риме тоже творил Микеланджело, Рафаэль и прочие. Но, тем не менее, столицей итальянской культуры Рим отродясь не был. В лучшем случае Флоренция. И то, об этом надо поинтересоваться у брата Джероламо Савонаролы. Вот, Флоренция культурной столицей.
Какой тонкий намек, да. А, отец, ну тогда восстановите справедливость. Что же такое, какой город может быть культурной столицей в Российской Федерации? Хотя и нет, но все-таки вот по культуре, по архитектуре, по монументам, по церквам, вот куда?
Это вы перечислили, но это все равно, что спросить, где больше христианства, если судить по количеству золота, кисточек, бриллиантов и изумрудов. Но тогда где угодно, только, конечно, не на Голгофе. Вот. Как архитектурный памятник, Москву, я так надеюсь, из списков ЮНЕСКО уже вычеркнули, во всяком случае, экскурсии сюда не очень возят, тут нечего смотреть. Питер, с моей точки зрения, мало интересен, потому что это, вы понимаете, это Амстердам, только раскатанный такой по горизонтали. Вот где в Амстердаме канал шириной в 10 метров, тут в 50 метров, но суть та же. И если в Амстердаме есть одно единственное официозное правительственное здание, оно так и называется «Дом», туда раз в 20 лет припускают королеву. А так это частный город, город торговцев, бизнеса, интеллигенции и так далее. То в Питере кроме государства ничего нет. Я бы сказал, вот если меня спросил иностранец, единственный город России, куда стоит приехать, чтобы понять вот, какие-то ядро русской культуры, я бы сказал Суздаль. Даже не Ярославль, не Ростов Великий, не Владимир, только Суздаль пока... Вот вы приезжаете, и вы видите Россию, ну, такую внутреннюю, глубинную, не испорченную большевистской застройкой и застройкой XIX века, только Суздаль. Вот это довольно маленькая, симпатичная Россия, если не знать, что и там за последние 15 лет с помощью КГБ местных жителей прокуратуры истребили, там существовала независимая православная церковь, перестройку она получила почти 30 церквей, за 25 лет все отобрали, все до единой. Пока у них сохраняется два храма, которые они построили сами, но я сильно боюсь, что теперь, когда создано будет создан гипер какой-то комитет, гиперведомство госбезопасности, и это прекратится, к сожалению. Но там хотя бы здание.
А честно, как Россия переживает выборы? Вот мне
никаких
интересно.
Выборов в России не было, нет, и в ближайшие лет 50 не предвидится.
Ну а что же это тогда? Что же это тогда?
Послушайте. Но если я, как бы вам сказать, о, Петербург. Петербург в одном отношении примечателен и опережает и Москву, и Киев, и я бы даже сказал, Иерусалим с Парижем. Количество кафе и качество неплохие, недорогие, ну, в том числе недорогие, разнообразнейшие кафе с совершенно фантастическими названиями. Как вам понравится ресторан «Уставшие от счастья»? В Царском селе напротив лицея, где учился Пушкин, ресторан «Бакенбард», тонкий намек. Там, где Миллионная улица упирается уже почти в Эрмитаж, я обнаружил ресторан с названием «Морожка для Пушкина». Для меня, как бывшего директора музея Пушкина, это почти кощунство, потому что Пушкин перед смертью, умирая, просил у Жуковского дать ему пожевать морожки. Вот. Так вот, вы знаете, как называются секс-шопы в городе Петербург?
Нет, они как-то не приходилось.
Мы были в трансе. Магазин по укреплению семьи.
Это оригинально, да.
Это оригинально. Так вот, то, что происходит в России, это обряд совершения, обряд подражания выборам. Но это всего лишь обряд. Как у фантаста Роберта Шекли описывалась планета, прилетают туда земляне, экспедиция была уже и 100 лет назад, но она как-то не вернулась. И видят, что оборудован космодром, но там никаких ракет нету. Вот. От экспедиции остался справочник бюрократический. И местные жители, уже когда члены экспедиции первые погибли, изучили этот справочник, словно это миссал или требник. И они совершают обряд таможенного досмотра. Обряд проверки паспортов, при том, что паспортов нету. Вот. Так вот, в России обряд выборов, при том, что выборов нету. Ну, в общем, волнения вокруг выборов, они даже в интернете небольшие, скажем.
Вот первая дилемма для христианина. Вот вы, отец, знаете, что, ну, как бы... Церковь просит нас исполнять вот долг перед государством и ходить на выборах, голосовать. Вы говорите, выборов нет, и какая же тут справедливость, идти на выборы или нет?
Да. Я думаю, что первый долг христианина – это знать правду и жить по правде. Значит, если нету государства, то христианин должен сказать, государства нет. Как это сказали украинцы во время Майдана Януковичу, что вы, пан Янукович, извините, не президент больше. В России это надо было бы сказать значительно раньше. Ну, в тот момент, когда из танков стали стрелять по какому-никакому, но все-таки парламенту. Значит, что до гражданского долга в этой ситуации, то тут есть два момента. Первый. Голосовать – это не гражданский долг, это право и возможность. И если человек не идет на выборы, он не согрешает. Он не реализует своего права. Ну, вот у меня есть право, может быть, жениться. Я могу и не жениться, это не будет грех. Вот. Поэтому сейчас вот у нас Путин заявил, что ходить на выборы обязательно, это долг, это ложь. По Конституции России это именно право. А у нас, как и в советское время, принуждают уже людей ходить на выборы без большого эффекта. Вот. Но я еще раз скажу, это все равно, что сказать, что христианин – это человек, который по воскресеньям ходит на литургию или мессу. Это неправда. Христианин – это человек, который любит Бога и исполняет его просьбы, они же заповеди Божьи. Любить Бога, любить ближних и любить самого себя. А если человек 6,5 дней в неделю тиранит жену, детей, на работе подкрадывает, дает взятки, халтурит на своем рабочем месте, а потом, видите, зашел, причастился, то он не исполнил ни своего долга перед Богом, ни своего долга перед людьми. Вот так вот.
Абсолютно можно согласиться с вами. Дорогі слухачі, програма «Неофіт» розпочалася вже 15 хвилин тому. Говоримо сьогодні на дуже цікаву тему про справедливість і як її відновлювати, як її добиватися. Сьогодні говоримо з отцем Яковом Кротовим. В цьому понятті у нас буде багато дотичних якихось прикладів. Також ви можете свої запитання в цьому питанні ставити. Тож, пишіть нам, будь ласка, в Facebook або ж в Skype. У нас там вже багато друзів. Долучайтеся. Skype-адреса FM6968, Facebook – організація Радіо Марія і телефони 044-577-56-45 або ж 46, 098-650-18-60, 093-323-73-18. Отец, мы в этом направлении хотели направиться там к Крыму по восстановлению справедливости и все такое. Но начнем более такие, может быть, понятные примеры озвучивать в эфире. Вот, например, муж и жена, да, вот несправедливо муж там, например, какое-то дело сказал жене сделать, и он же хозяин, а жена знает, что несправедливо, это вот он то ли там накричал, то ли еще что-то, но она же должна слушаться его. И вот как тут ей восстанавливать-то справедливость-то? Что ей делать, бедной? С одной стороны, слушаться, с другой стороны, несправедливо. Мужик поступил, деспот и так далее. Вот она и мучится, бедная.
Понимаете, я бы говорил о справедливости применительно к семейной жизни. Вот в ситуации, которую вы описали, жена должна греть мужа скалкой или сковородкой и выгнать из квартиры. Или уйти самой, если уж совсем нету ни скалки, ни сковородки. В семье невозможна справедливость. И это, кстати, относится и к политике, и ко многим явлениям.
В семье невозможна справедливость?
Нет, в семье, конечно, справедливости быть не может. Дело в том, что почему мне кажется, что тема важная и любопытная именно для христианина? Угу. Потому что в семье семья – это место любви. Любовь и справедливость соотносятся друг с другом примерно как духи и пожар, или духи и плазма. Вот что-то в этом духе. Если вы забросите на солнце пузырек «Шанель номер 5», этот пузырек исчезнет, но не долетев до солнца, эдак несколько сотен тысяч километров.
То есть вы хотите сказать, что это антагонистические друг другу понятия?
Не совсем. Не совсем. Вы понимаете, это так с точки зрения человека, который не любил. Вот когда дети в возрасте 6, 7, 8 лет, ну, первоклашки, начинают осваивать азы социального поведения, они чрезвычайно радуются, как Колумб, который открыл Америку, и начинают все в жизни судить по критерию «справедливо-несправедливо». Как будто бы жизнь – это такой вот обмен паритетный. И именно тут задают вопрос, а если вот, как вот, не лжесвидетельствуй, а если я укрыла еврея, а ко мне пришли эсэсовцы, я что же, должна сказать правду? Это же будет несправедливость по отношению к заповеди «не лжесвидетельствуй». Вот. И это хорошо, что люди так осваивают понятие справедливости, потому что у совсем маленьких детей, конечно, этого понятия вообще нету. Хотя опыт любви у них есть, а опыта справедливости нет. Несправедливо, что взрослые женщины и мужчина танцуют вокруг какого-то, как говорил Лев Николаевич Толстой, куска мяса, который только писает, какает и дает вид, что улыбается, хотя мы знаем по науке, что улыбка ребенка – это просто средство самозащиты, чтобы разжалобить и умилить взрослых, самца и самку, чтобы его кормили и за ним ухаживали. Где тут справедливость? Нигде. Потом приходит понятие справедливости как поддержание какого-то равновесия, а затем приходит любовь, и равновесие нарушается. И вот источником жизни является только любовь, а не справедливость.
Клайв Стейплс Льюис так говорил о справедливости и любви. Он говорил, что, вот, например, и существует два мальчика. Да? Один, ну, такой подрывник спокойствия, такой чуть-чуть шалопай, а другой добряк, милосердный, послушный. И случился между ними, допустим, какой-то конфликт. И в этом конфликте определенном, да, тот, который хороший мальчик, он не прав по своей сути, что-то там не рассчитал, как-то не подумал, а тот оказался прав. Вот и если делать по милосердию, по любви, то, в принципе, стратегически правильно было бы перейти на сторону этого доброго мальчика. Если же делать по справедливости, ну, то, значит, надо отдать должное этому шалопаю. Какое ваше мнение, отец?
Ну, это вот характерно. Вы понимаете, у Льюиса был некоторый инфантилизм вообще в этике. Это его сильная сторона, потому что она позволила написать ему такие популярные у подростков сказки. Но это и его слабая сторона, потому что, скажем, его трилогии, его романы, в том числе о профессорах университета, они поражают каким-то ресентиментом, озлобленностью. Для него справедливость выше любви. Вот. Отношения двух мальчишек, конечно, не могут быть измерены ни справедливостью, ни любовью, потому что это патология, как и любое однополое воспитание. Вот. А здесь нужна какая-то девочка, которая все и уладит. В этом смысле Марк Твен, конечно, намного глубже и остроумнее Льюиса. Вот. Я бы сказал, что в слове «справедливость» кроется два слова. Вот бывают слова «портмоне», как говорил Льюис, только автор «Алисы». Слово «справедливость» стоит в себе как минимум два слова – «право» и «правда». И никогда в языке слова не расходятся от одного корня случайно. И первое в слове «справедливость» – это понятие «правды». Ну, вот пример из взрослой жизни. В Южной Африке действовала и действует, в общем, формально до сих пор комиссия правды и примирения. Угу. По ее образцу, кстати, такой же подобный же институт создали после падения коммунизма в Польше, в Чехии. И, в общем, надо было бы создать и в Украине. Я думаю, когда-нибудь будет. Так вот, интрига заключалась в том, что когда закончился апартеид юридически, ведь Нельсон Мандела, его жена, кстати, руководство всей партии, которая боролась против апартеида, они же боролись не постом, а молитвой. Они боролись с террором, насилием, убийствами. В общем, это была нормальная такая партия, извините меня, типа там партии Степана Бандеры или сионистской партии до 1948 года. В общем, они не в шахматы играли. В 1996 году, если я не ошибаюсь, вот эта комиссия «Правды и примирения» рекомендовала, а суд южноафриканский принял эту рекомендацию, провести полную амнистию для руководства вот этого Африканского национального конгресса, ну, южноафриканского. Народ встал на уши, был огромный скандал. Почему? Потому что не хотели прощения, хотели, и в конце концов простили, но провели амнистию, не установив правду. То есть те, если я не ошибаюсь, 17 человек, включая жену Манделы, которую обвиняли в 6 убийствах, они не представали перед судом. И вот это было воспринято как несправедливость. Нельзя прощать, пока ты не сказал, что прощаешь, что совершил этот человек. Между тем, я думаю, большинство интриг вокруг справедливости как раз в том, что людям предлагают втихую обнулить жизнь. Но это все равно, что лоботомия. Операция, когда тебе удаляют передние части головного мозга, ты теряешь память. Ну вот преступник, сексуальный маньяк, вот, он забывает все свои порочные врожденные какие-то дефекты, наклонности, вот, и идет такой, значит, голубой ангел. Вот, но это же бесчеловечно. Вот, наоборот, нужно вспомнить все, как был такой американский фильм даже,
по-моему, «2». Да, со Шварценеггером.
Вот, вот это будет справедливо.
Отец, ну, смотрите, мы знаем, что в Старом Завете Господь Бог говорил, что я там Бог справедливых, караю там до такого-то, до такого-то колена, но я Бог милосердия. Если благословляю, то там тысячу поколений могу благословить. Отсюда вывод. Бывает ли милосердие без справедливости вообще?
Милосердие без справедливости... Мне кажется, нет. Вот. Потому что милосердие включает в себя справедливость. Справедливость – это частный случай милосердия. Именно поэтому справедливость часто несправедлива. Звучит, естественно, парадоксально, но ничего парадоксального здесь нету. Хотя бы потому справедливость несправедлива, что наши земные представления о справедливости обычно оперируют прошлым. Они сводятся к тому, что есть некоторая несправедливость у нас за плечами, и хорошо бы иметь чистое прошлое, чтобы иметь чистое будущее. Так вот, оказывается, что человек больше существо, причастное вечности, чем своему прошлому. Забывать прошлое нельзя. Помнить прошлое – это нравственный долг, но справедливость не в том, чтобы распутать те дамоклые узлы, которые мы завязали в прошлом своими разводами, крупным и мелким враньем, завоеваниями, агрессией и так далее. Угу. А справедливость в том, чтобы создать такой мир, в котором прошлая несправедливость, неразрешенная, непримиренная, она как бы исчезнет, как пылинка в лучах солнца, вот как этот флакон духов, брошенный на наше светило. Она, несправедливость, потеряет значение.
Угу. Отец, если не бывает милосердия без справедливости, так, а мы, ну, как бы получили, ну, как бы второй шанс на Царствие Небесное в результате акта милосердия, жертвы, от, и по милосердию Божьему мы как бы имеем возможность там быть обитателями этого Царствия Небесного. А где же здесь эпизод справедливости тогда, если в этом милосердии, ну, согласно логике, даже и справедливость должна быть? То есть мы можем сказать, что это справедливо, что мы получили возможность, ну, искупить свою вину, даже уже искуплены. Где здесь эпизод справедливости тогда?
А где мы можем искупить свою вину?
Ну, Господь как бы Господь искупил, да. Где же...
А мы... Ведь проблема в чем? Проблема несправедливости, проблема зла в каком-то смысле. «Дайте мне точку опоры, я переверну землю», – говорил Архимед. Но, естественно, он подразумевал, что он изобрел рычаг. Рычаг с плечами. Одно плечо короткое, другое длинное. Вот точка опоры ставится так, чтобы палка разделилась на два плеча. «Создам человека по образу и подобию своему» означает, что у человека больше возможностей, чем у обезьяны. И возможности любить, и возможность ненавидеть. И возможность быть справедливым, и возможность наносить несправедливость. И трагизм в том, что человек может причинить такую несправедливость, которую он не может компенсировать в принципе. Я думаю, что здесь одно из глубинных наших разногласий, наших христианских, с нашими собратьями по вере, с современными иудеями. Я с этим часто сталкивался в общении, в понимании покаяния. Потому что для нас покаяние – это не что-то, что я могу сделать, вот как Захей, кому должен, отдам в четверо и так далее. Восстановлю справедливость с лихвой, насыпав, компенсировав, ну, как вот моральный ущерб. Вот, потому что я не могу, у меня столько денег нету, у меня столько жизни и сил нету, чтобы компенсировать даже любимой женщине урон, который я ей нанес, когда хмуро спросил, почему ты купила такие дорогие ботинки. Угу. Вот, если я спросил. Вот. А какой мужик не спросит? А сейчас что, нету женщин-бизнес-вумен, которые говорят, я кэш-машин, а ты кто? Ты сколько заработал? А сколько я заработала? Вот. Можно это компенсировать? По жизни мы ограничиваемся. Прости, дорогой, извини, дорогая, я погорячился. Но это чучело справедливости и чучело прощения. Вот. Значит, только в Боге, только в Искупителе может быть достигнута справедливость. И доказать это я не могу, потому что искупление совершается в таинстве воскресения. Свет воскресения – это свет, ну, у физиков есть понятие, в природе есть явление, у физиков понятие – солнечный свет. И основная энергия в мире – она не энергия атомных электростанций или ударов и толчков, землетрясений. Это энергия частиц, которые испускают звезды, невидимые для человеческого глаза. Если у тебя достаточно большой парус, километр, ты будешь лететь с огромной скоростью больше любой ракеты.
Ага, отец, давайте тогда на примере, скажем так, последствий греха рассмотрим понятие справедливости. Человек согрешает, да, дай Бог, чтобы он покаялся, но, как говорит наука церкви, все равно последствия остаются. Ну, как бы звучит очень и очень справедливо, да. Но до каких пор эти последствия останутся на этом человеке? Бог может это по благодати забрать, каким образом человеку дойти до уничтожения этих последствий, да, убирания своей биографии, убирания, ну, вот, как Сергей, это сделать?
Не примите за упрек, ну, мягкий упрек, но вы рассуждаете очень эгоистически, потому что если я кому-то причинил несправедливость, вопрос в том, как облегчить свою душу, как искупить и так далее, это вообще ничтожный вопрос. Вопрос в том, как сделать нормальную жизнь того, кому я причинил несправедливость.
Часто человек не знает, кому он причинил боль, каким образом, а часто так и случается, что люди, единожды встретясь, потом заочно друг друга проклинают, пребывая на очень большом расстоянии друг от друга. Да, таких примеров тоже масса.
Таких примеров масса, но я думаю, что... Ну, хорошо, давайте возьмем какой-нибудь пример из современной актуальной жизни, потому что... Ну, что у нас тут есть справедливое, несправедливое? Ну, та же Южноафриканская республика, опять-таки апартеид. Мы можем взять бывшую Югославию, Сербию и Косово. Мы можем взять войну России в Грузии, абхазо-грузинский конфликт. Вот, мы можем взять Приднестровье, Донецк, Таджикистан и так далее. Ну, давайте Сербия и Косово. Вот. Были этнические чистки? Были. Был геноцид армян в Турецкой империи? Был. Если чего добиваются армяне? Признание факта геноцида, извинение Турции, компенсации. Это восстановит справедливость не на полкопейки. Не на полкопейки. Погибшие остаются погибшими, живые продолжают жить. Несправедливость совершена слишком давно. Что здесь тогда восстановление справедливости? Ну, смотрите, Крым. Я историк. Для меня Крым интереснее всего в ту эпоху, когда это была территория Демократической Республики Греция. Вот. Значит, когда там был Пантикопей, когда там были греческие колонии, туда ссылали на север, во всяком случае, региона Овидия. Вот, великолепная, просвещенная культура. Интересен Крым при готах, Это 4 век нашей эры, 5 век. Теперь спрашивается, и где те готы? Нету-ти. Греков в Крыму тоже уже почти не осталось. Вот. Крымские татары, они по справедливости владеют Крымом, но, в общем, тоже нет, переселились тогда когда-то туда. Вот. Формально Крым был продан в залог Венецианскому банку в середине 15 века за довольно скромную сумму. И там до сих пор числится где-то в бухгалтерских книгах как вексель и заклад. Вот. Теперь, сегодня, восстановить справедливость относительно Крыма. Что это такое? Вывести российские войска и признать суверенитет Украины? Вернуть земли крымским татарам, те, которые были отобраны в 18, 19 или в 20 веках? Где мы проводим линию? Вот что мы считаем справедливостью? И я говорю, я не знаю. И я не думаю, что тут возможна линия. Вот. Что тут возможно? Определенные юридические шаги? Да. Потому что государственные границы, как они признаны Организацией Объединенных Наций, это государственные границы. Здесь вопроса нету. И в этом смысле Крым, конечно, должен быть частью территории Украины. А теперь представим себе оптимистический сценарий, что Путин вдруг прочтет Священное Писание, покается, выведет все российские войска отовсюду, там из Грузии, из Молдавии, из Украины, из Крыма, и все вернет. Вот. Что, на этом история восстановления справедливости в Крыму закончится? Думаю, что нет. Вот, наоборот, клубок окажется в руках у украинцев и намного более раскаленным, чем 3 года назад. Вот. Справедливость вокруг Майдана. Справедливо ли разыскивать убийц, от которых погибло небесные сотни? Справедливо ли будет их казнить, расстрелять, если в Украине есть смертная казнь, кстати,
нету.
Даже не в курсе.
Нету.
Слава Богу. Вот. Но узнать правду, имена этих убийц, вот, я не знаю. Понимаете, я думаю, что христианин и ученый очень часто совпадают, и это хорошо. Потому что ученый часто говорит: я не знаю. Этим он отличается от дилетанта и фрика. Вот. И христианин должен почаще говорить: я не знаю. Поэтому я опускаюсь на колени и молю Бога, чтобы он не то чтобы меня просветил, я не прошу о знании. Я прошу, чтобы он разобрался с ситуацией, что-то в ней изменил и во мне, и в других людях. Потому что такие, какие мы есть, мы недостойны справедливости. Это тоже важный момент. Вот, это вопрос о роли страдания в нашей жизни. А для человека страдание – это не просто зуб болит. Это несправедливость. Высшая потребность человека – это потребность в правде, в уважении, в своей идентичности. Но это входит в понятие уважения. Несправедливость все это разрушает. И вот парадоксальным образом часто несправедливость по отношению ко мне оказывается, во-первых, душеполезным лекарством, хотя я от такого лекарства морду ворочу и не хочу, но ведь помогает. Вот. А во-вторых, это часто единственный путь к спасению не только меня, но и всех.
Давайте послушаем слушателя и продолжим. Слава Иисусу Христу. Говорить, будь ласка, вы в прямом эфире.
Слава Иисусу Христу. Шалом.
Так, слухаємо вас.
Я хотів спитатись митця Якова, чи повинна церква чекати від традицій? Дякую вам. Всього доброго. З Богом.
Неожиданный вопрос. Пожалуйста.
Переведите, я последнее слово не разобрал.
Должна ли церковь уходить от традиций?
А куда же мы уйдем-то? Если мы будем уходить от традиций, мы станем церковью, в которой традицией является отсутствие традиций. Значит, у нас уже есть традиции. Вот. Уйти от традиций, я думаю, что слушатель имеет в виду что? Традиция часто переходит пределы справедливости. Есть традиции подлинные, полезные, конструктивные, творческие. Ну, самая главная традиция, общая для всех людей, верующих и неверующих, в важных вопросах не торопиться. Отсюда определенный консерватизм в самых важных вещах. Ну, вот, например, свадьба. Вот. Так я понимаю, что свадьба вот, пышная и так далее, что это смешная и глупая традиция. И когда у нас была свадьба, я там даже выкупал свою невесту. Бабки у подъезда сидели, я им бутылки водки какие-то давал. Выкуп. Вот. Мы с женой, конечно, хохотали. Нас отец Александр Мень обвенчал за 2 дня до этой государственной регистрации, и для нас все происходившее, конечно, было такой же фикцией, как эти путинские выборы. Главное совершилось там. Ну, не скажу в церкви, нас венчал отец Александр рядом с церковью, в домике при запертых дверях, но там вот под благословляющей рукой Божьей. Вот. Тем не менее, мы, в общем, последовали этой традиции, я скорее не жалею. Притормозить в каких-то вопросах, не самых важных. В вопросе о том, на ком жениться, никаких традиций быть не может, не родители это определяют. А там выкуп какой-нибудь изобразить, ну, пожалуйста, не спешите. Поэтому человек, даже протестант, когда он молится, обратите внимание, он всегда говорит не на обычном языке, а чуть-чуть более возвышенно, чем обычно. Ну, собственно, и в любви объясняются, становится на колено. Вот. Ну что, это плохо, что ли? Это архаизация. Я чуть-чуть притормаживаю, потому что точка очень важная. Вот. В церкви мы встречаемся со смыслом бытия, со смыслом жизни. Ну что, здесь традиция, мне кажется, это просто такой балансир, который позволяет пройти в невидимый мир, в мир чрезвычайно неравновесный, в бурю. Бог – это действительно ветер, это ураган. И здесь я сталкиваюсь с чем-то абсолютно новым каждый день. И то, что я при этом читаю молитвы на языке тысячелетней давности, ну, церковнославянский – это, скажем так, 500 лет, это уже болгарский 15 века скорее, но неважно. Вот. Чуть-чуть архаизирую, притормаживаю. Вот. Хотя бы звательный падеж сохраняю и говорю не «Бог», а «Боже». Вот. Это способ сохранить баланс – в разгар бури. Вот что такое традиция. Поэтому у церкви 2 традиции. Одна традиция – это иметь традиции, а вторая традиция – это постоянно от традиции уходить. Церковь Христова вечно обновляется. Одно без другого невозможно.
А, ну что же, дорогі слухачі, дзвоніть, будь ласка, та пишіть, очікуємо на ваші текстові та аудіозапитання, а ми продовжуємо говорити про справедливість та як її досягти з оцим Яковом Кротовим. Вперше за місячну перерву говоримо в прямому ефірі, тобто наживо. Отец, ви дуже інтересну мисль сказали, от особливо, да, мені запомнилось, от, буквально пару минут тому назад, что если бы там, ну, случилось чудо сказочное, и Путин бы покаялся, прочел бы там Библию, отдал бы Крым, то клубок остался бы в руках, ну, в украинского государства, потому что что делать дальше с этим Крымом, как восстанавливать справедливость, вопросом бы это
осталось. Я не говорил государство, мне это в голову бы не пришло. Я сказал, да? Украина... Государство и Украина, украинское государство – это 1% Украины. И это и дает возможность быть справедливым.
Но, тем не менее, то есть на этом бы справедливость не закончилась, и надо было бы думать, как эту справедливость воплотить. И потом, насколько я понимаю, вот вспомнив крымских татар, вы сказали, что эта земля тоже им была, ну, как бы дана, тоже, может, Крым не совсем их вот в этом плане историческом. Отец, а как же тогда вот с исторической точки зрения вообще, как можно... объективно оценивать справедливость? Как объективно можно понимать, что это справедливо, а что вот это вот справедливо? Если начинать копать, то, в принципе, и ты не поймешь, где же и как же эту справедливость можно восстановить. Если чем больше в лес, тем больше дров. И, ну, не разгребешь, мягко говоря.
Как археолог, я вас заверяю, что копать нужно не для справедливости, а для науки. Вот. Что до Кстати, обратите внимание, это ведь важный момент. Вот у Алены Степовой есть знаменитая уже книжка, я надеюсь, «Все будет Украина». Вот. Замечательное название человек придумал, да. А теперь представьте себе, что мы назовем книжку «Все будет украинское государство». Это же будет прямо противоположно. Это будет кошмар. Это будет мечта деспотизма. Ну, как вот в России. В России, я не могу сказать, все будет, все есть Россия. Я говорю, все есть российское государство. И это ужасно. Российское государство подавило Россию. И эта угроза стоит перед любой стороной в мире, скажем прямо. Вот. Так вот, справедливость – это не что-то, до чего нужно докапываться. Справедливость – это диалогическое состояние. Справедливость – это одна из характеристик общения между людьми. В монологе справедливости быть не может. Крымские татары не получили эту землю, как вы сказали. Они ее завоевали. Что такое завоевание? Завоевание – это антидиалог. Я отрубаю другому голову, потому что я просто вообще не хочу даже слышать, что он там решил сказать. Вот. Я истребляю народ, который населяет эту землю. Это справедливо? Да, конечно же, нет. Поэтому, если мы будем тщательно докапываться до справедливости, мы выкопаем всего-навсего то самое райское яблоко, уже основательно сгнившее. В зубах у праматери Евы, в ее черепе торчит. Шутка. Праматерь Евы уже спасена, я надеюсь, праматерь Евы. Вот. Справедливость – это не что-то, что в прошлом. Еще раз скажу, это нечто в будущем. И от нас, и наше призвание выращивать справедливость. Ну, рано или поздно прекратится война между Россией и Украиной. Это, ну, тут как бы не обсуждается. Ничто в истории не вечно. Вот. Как тогда восстанавливать справедливость? Медленно, с умом, с молитвой, с добром. Прежде всего, в поисках правды. Вот. Вы понимаете, вот сейчас вот война, сейчас кажется, что враг прежде всего по ту сторону фронта. Вот. Но я думаю, что служба безопасности Украины скажет, что количество внутренних врагов зашкаливает, всех не арестуешь, нельзя посадить половину страны. А я вам скажу, что и в службе безопасности Украины врагов предостаточно. Вот. Это как при советской власти был такой Народно-трудовой союз в Германии. Я вас уверяю, именно этот Народно-трудовой союз, который был единственной заграничной российской политической организацией, именно организацией, противостоявшей советской власти, там три четверти членов были агентами ГПУ, КГБ и так далее. И именно потому, что они были все из себя такие антисоветские. Вот. Ну, как с Лехом Валенсой. Вот сейчас вот выяснилось, что он в начале 70-х был стукачом, вот, был завербован. И что? Справедливо ли теперь поставить на нем крест и сказать, что предатель-изменник, слышать тебя не хотим? Конечно, нет, несправедливо. Вот, потому что речь идет не о прошлом Леха Валенса, а о будущем Украины и о будущем самого Леха Валенса. Вот, это хороший пример того, что справедливость – это даже не… Она не то, что рука об руку с милосердием, она рука об руку с диалогом. Если я просто помилую человека и скажу ему «иди на все четыре стороны», это тоже несправедливо. Это как в анекдоте про грузина, который стоит на 10-м этаже дома, вытянув руку с балкона, держит за шиворот тещу и говорит: «Мой старший брат утопил свою тещу, мой средний брат зарезал свою тещу. Я не такой. Лети куда хочешь, отпускаю». Вот. Так вот, все наши милосердия, амнистии, Господь нас во Христе Иисусе, конечно, простил. Он что, отпустил меня на все четыре стороны? Господи помилуй, да не будет такой жути. Он держит меня в руках, у Христа за пазушкой. Вот, вот в чем спасение. Значит, оказывается, что справедливость – это не восстановление, это не загнать человеку обратно куда-то в утробу. Вот. И милосердие – это не просто амнистия. И начни все сначала. Это, ну, как блудный сын. Значит, это руки отца, которые ложатся тебе на плечи и прижимают к себе.
Ну что же, давайте сейчас послушаем слушателей, тем более они заждались. Слава Иисусу Христу, говорить, будь ласка, слухаємо.
Алло.
Так, слухаємо.
Христос воскрес.
Воистину воскрес.
Отче, я дуже приємно мені слухати отця Якова, і ви задали запитання, де та справедливість, історична справедливість, де правда. І отець Яків, спасибо йому, часто повторює це слово «правда». Я ось читаю «Діяння апостолів» 10.35, говорить, що «во всяком народі боящийся його і поступаючий по правді, приятен йому». І от отець Яків, на мій погляд, назвав тот город, в котором закопана эта правда. Город Суздаль. Я хотел бы спросить, это, может, он слышал исторический труд секретный Карла Маркса. Называется «Секретной дипломатии 18 века». Там, где он описывает историю образования Москвы. Mm-hmm. Вот как раз угрофинские племена, они пришли из Финляндии, изгнанные, и в Суздале образовали вот
Болотно-лесном
залезе, вот этом образовали вот этот город.
Угу. Хорошо, спасибо.
Я понял. Да, конечно, Маркс эту книгу я знаю. При советской власти она была такая под спудом, потому что она совершенно русофобская. Книга достаточно несправедливая, потому что все то, что Маркс ставил в упрек России, это тогда был общий штамп европейской, опять-таки, русофобской пропаганды. Несправедливость заключалась в том, что Британия, Германия, Франция XIX века, как колониальные империи, были не лучше России. Внутри себя для французов Франция была более свободным государством, чем Россия. Но для жителя бельгийского Конго от бельгийской свободы ничего не доставалось. Значит, справедливость в Бельгии XIX века или в Германии была для внутреннего потребления, а для жителей колонии была несправедливость, и считалось, что это справедливо, потому что мы передовые, продвинутые, а все дикие люди, дикари. Что до Суздаля и происхождения России, то, как бы это поделикатнее сказать, миф о том, что Россия – это какие-то финны и монголы, которые соединились и создали какую-то жуткую цивилизацию, это, конечно, фуфло. Печальная для украинцев правда заключается в том, что Россия – это, в общем, она создана украинцами. Все русские – это прежде всего украинцы, которые мигрировали на север, на северо-запад, в Волго-Окское междуречье. Там смешивались с финно-угорским населением, завоевывали его, истребляли его. Как в Америке, индейцев почти истребили, остались только названия рек и некоторых городов. Так и в России названия рек, гидронимы финские, а названия городов древних, они все украинские. Подмосковный Звенигород назван так в честь Звенигородки, которая в Украине. Это до монгольского нашествия Звенигородка – это был центр язычества. Там еще и в XIII веке приносили человеческие жертвоприношения. Там христианство само собой, а человеческие жертвы само собой, только монгольское разорение положило этому конец. Вот. Предки Льва Толстого с Украины бояре, родители преподобного Сергия Радонежского с Украины, митрополит Петр Московский, правая рука Ивана Калиты, опять с Украины, и даже с очень западной Украины. Так что в этом смысле не плюйтесь в Россию, попадете в себя, друзья украинцы. Вот. Но мы все потомки Адама и Евы. Вот. И опять встает вопрос о справедливости. Вот. Что до того, что ходить прямо. В слове «справедливость», конечно, метафора, которая лежит в основе термина, прямизна. Но мне вспоминается выражение одного протестантского проповедника: «Бог пишет прямо по кривым строчкам». Справедливость не то, что видится многим русским. Мир как тетрадка в клеточку, каждый сидит в клетке за решеткой и ходит по вот таким вот прямым-прямым линиям, как шахматные фигуры. И то из них многие кони. Вот, нет. Ходить перед Богом не означает маршировать на пруссак, на параде, по прямым линиям, поворачивая под прямым углом. Жизнь перед Богом – это жизнь перед людьми. Значит, когда я иду на работу, но я вижу плачущего ребенка, и я к нему подхожу, вот, я что, делаю свой путь кривым? Я делаю его прямым, я его выпрямляю. А иначе я получаюсь носорог, который ломится по своим делам, не глядя на то, что вокруг люди нуждаются в помощи и поддержке. Значит, мой прямой путь оказывается путем танка, путем механическим, путем несправедливым. Механическая справедливость, есть такое выражение. А ходить перед Богом означает часто очень делать такие крутые виражи. Я вас уверяю. Поэтому наша вера – это не сборник рецептов и не карта, вот, а это ежесекундное общение с Богом, где мы слепые, а Он нас ведет и часто очень извилистыми путями.
Давайте послушаем слушателя. Слава Иисусу Христу. Говорить, будь ласка.
Слава навеки Богу.
Да.
Отец Яков, добрий час вам, с отпуска, щоб все було добре, добре здоров'я. У мене питання у вас насчет Олександра Міні. Хто його вбив? За що його вбили? Чи розкрите це?
Угу. Да, спасибо.
Нет, это не раскрыто. Убийство отца Александра Мени – это такой русский лог убийства отца Ежи Попелюшка, который уже в Римо-католической церкви причислен к лику блаженных. Вот. Отца Ежи Попелюшка ведь не Ярузельский распоряжался убивать, а один из генералов госбезопасности по своей инициативе, причем даже, в общем, его и не очень собирались убивать, его собирались проучить. Вот. И вспоминается рассказ о том, как один из сталинских заключенных, освободившись в конце 50-х годов, встретил своего следователя, мучителя, который его пытал и выбил из него ложные показания, и сказал, ну, тот на него поглядел и прямо испугался, потому что при Хрущеве чуть-чуть срали некоторых следователей за рукоприкладство. Вот. А тот ему говорит, послушай, ты не бойся, я не собираюсь там искать справедливости, чтобы тебя посадили. Вот. Мне было плохо в лагере, тебе будет плохо, кому от этого будет легче. Вот. Но ты мне скажи правду. Вот, вот когда ты меня, я понимаю, там, морил голодом, понятно, вот, светом слепил, понятно, бессонницей мучил, понятно, это я все понимаю, у тебя такое в инструкции написано, ну, наверное, вот, но вот когда ты меня, вот, если ты помнишь, вот однажды, ты вот меня, вот, вот я уже на полу валяюсь, и ты вдруг расстегнул брюки и на меня помочился, это что, у вас это в инструкции так написано? Вот. Следователь на него посмотрел, развел руками, говорит, ну, ну ты понимаешь, раззадорило. Я думаю, что наше покаяние перед Богом, оно вот об этом. Большая часть того греха, который мы делаем, это справедливость, перешедшая свои границы. То есть я должен быть справедливым в отношении к ребенку. Вот он разбил чашку, я должен его наказать. Невозможно перейти, наказать, не перейдя границу вот этого раззадоривания. Разобрало. Как Иван Ильин, один из идеологов русского православного милитаризма, говорил, врага христианин должен убивать с любовью. Убивать, но любя. Это невозможно. Это невозможно. И высшая справедливость христианская, поэтому часто несправедливость. Именно в том, чтобы понимать, я не могу быть справедливым, я не механизм, не робот, не судья Дредд. Поэтому я лучше в другую сторону качнусь. В сторону как раз попустительства, послабления. Ладно. Кашу маслом не испортишь. Человека не испортишь несправедливостью во имя света. Как-то вот так.
Ну что ж, отец, спасибо, очень увлекательные ответы сегодня мы услышали. Скажите, о чем мы будем говорить на следующей неделе?
О, матушки родные, перед моим взглядом столько всего пронеслось. Так, мы говорили о справедливости. Ну, давайте, может быть, мы поговорим о том, как представляли себе спасение накануне Спасителя. О книге Еноха. Вообще, вот об эсхатологии. Ведь накануне Евангелия люди настолько уже четко понимали, что справедливости в этом мире быть не может, что ожидание Спасителя было ожиданием разрушения мира. И в Евангелии это есть, что высшая справедливость – это абсолютное разрушение того мира, который нас окружает. Вот поговорить о том, действительно ли нет надежды на устроение в этом мире, и это все утопия, попытки здесь организовать нормальную жизнь, и христианин должен всегда жить вот послезавтра, или все-таки справедливость достижима и здесь, при всем там милосердии и так далее. Вот где тут баланс между «Царство мое не от мира сего» и призывом любить ближнего здесь и сейчас?
Ну что же, на этой ноте мы заканчиваем, продолжим ровно через неделю в 14:00 по киевскому времени. А вам, отче, огромная благодарность за эфир. Слава Иисусу Христу!
Слава вовеки Спасителю! Спасибо вам, Дядя!